У микрофона Катерина Шафиева, это экспертный час на Пермском спутнике. В гостях у нас сегодня долгожданный гость. Я очень долго пыталась его вытянуть в эфир, он такой скрытный парень. Это директор оркестра и концертмейстер Пермского театра оперы и балета Дмитрий Зоркин. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте, Катерина.
Давно мы вас тут ждали. Давайте начнем с того, как вы до жизни такой докатились. Смотрите, я посмотрела на вас маленькую справочку о том, что вы закончили Санкт-Петербургскую государственную консерваторию имени Римского-Корсакова по классу тромбона, в группе тромбонов играли в Мариинском театре, работали в Санкт-Петербургской академии академической филармонии Шостаковича, были концертмейстером группы тромбонов Российского национального оркестра, а также работали в оркестре Монако.
Макао.
А, Макао, да, в Китае. Вопрос. Почему в 2011 году, когда вам позвонили, как вообще это произошло, что вас позвали работать в Пермь? То есть вам позвонили и сказали, Теодор позвонил и сказал, Дмитрий, приезжай, ты нам нужен. Или как это было?
Исторически мы с Теодором познакомились, конечно, не в 2011 году, мы знакомы были уже до этого. Он меня приглашал, я работал с ним. И как бы, ну, сложилось наше знакомство. Это было, когда я в Москве еще работал в Российском национальном оркестре. И поработали мы вместе с ним, и ему интересно стало со мной работать. Он хотел меня пригласить концертмейстером к себе в Новосибирск.
Когда вот. Он еще
Но
работал?
На тот момент, да, у меня обстоятельства изменились. Мы с женой уехали работать, жить сначала. Ну, я работу получил там в Макао. Ребенка там мы растили, 4 года жили. А потом в 2011 году мы приехали в очередной отпуск летом.
В Россию?
Да, да. Ну, мы летом только ездили раз в году. И моя супруга мне сказала, что у нас должен быть ребеночек еще один появиться. И поэтому мы стали задумались над тем, что возвращаться, вероятно, уже в такой ситуации мы не сможем туда. Вот. Ну, точнее, как, я мог бы и вернуться, но я не мог один там оставаться. Угу. Мне как-то без семьи не хотелось. Вот. Поэтому остался я в России. И это было, значит, в сентябре, а в ноябре уже мне предложили работу здесь, в Перми. Позвонил мне Павел Крудаков, директор оркестра музыки Этерна, пригласил меня. Но он знал, что Маша у меня арфистка. Она на тот момент уже как бы... Мы все поняли, что вот нас скоро ждет такое событие. У нас появилась дочка. Но это уже состоялось здесь. Мы приехали в Пермь. И наша дочь родилась здесь.
То есть она пермячка?
Да.
Очень интересно получается. Вас пригласили как музыканта или уже как концертмейстера?
Ну, это, собственно, концертмейстер – это такая должность. Это человек, который возглавляет группу инструментов. Угу. Вот. В этой группе он как бы должен быть опытный самый, он должен как бы определять порядок работ своих музыкантов, ну и сотрудничать с дирижером, с другими концертмейстерами, образовывать ансамбль, так сказать. Вот что такое концертмейстер, вкратце.
Угу. Хорошо. В какой-то момент Теодор Иванович нас покинул. Почему вы остались? Потому что я знаю, тогда очень многие уехали в другие города, в другие театры работать. Кто-то уехал вместе с Теодором. А вы почему остались в Перми? Прикипели?
Да, наверное, да, можно так сказать. Как-то ну, режим работы, сам театр, как-то мне за эти годы настолько близки стали, здесь большой у меня круг общения появился. Ну, и для меня это интересно еще стало и потому, что как бы я же с 20-го года стал директором оркестра. Угу. Вот. А это, конечно, работа тяжелая, очень ответственная. Много приходится проблем решать ежедневно. Вот. Но в таком режиме мне интересно работать. Я человек деятельный, меня это... как сказать, задержала и оставила здесь, в Перми. Дело в том, что у меня уже супруга-то моя, она работает у Теодора по-прежнему. Угу. Хотя у нас она тоже на полставки работает. Она успевает приехать и сюда, да, и с Теодором. А дети мои уже уехали учиться оба. Они уже взрослые. Сын сейчас учится в хореографической академии в Петербурге, а дочка вот поступила в этом году в Московскую академию хореографии.
А почему детей вы отдали именно не в музыку, а в хореографию? Или да, это их желание?
Ну, я бы сказал, тут это связано с тем, что вот театральные дети. Мы когда приехали, Василию было 4 года.
Угу.
Тасенька только вот родилась в мае. И стал Вася ходить, естественно, в детскую студию сначала. Потом, театральные дети. Они живут в театре с родителями. Вот, и все смотрят, все это видят, что-то выбирают для себя, им это нравится. Вот сын, скорее всего, сам это выбрал, хотя он пробовал много разного. Мы и на хоккей ходили здесь, и он попробовался в фигурном катании, и на гимнастику походил, много где. Он такой интересующийся мальчик. Но вот в какой-то момент остановился на том, что балет ему нравится. Не столько даже, может быть, поначалу ему танцевать нравилось, хотя он сейчас вот для него это стало очень интересно. А он проявился как, смешно рассказать в таком возрасте, но как хореограф. У него очень
такой молодой.
Интересная, да, вот, на мой взгляд, это такая удивительная способность, когда человек смотрит танец какой-то и запоминает все с первого раза. Как, допустим, музыкант слушает музыку, да, запоминает ее, и потом может записать это все. Это для меня не удивительно. А вот когда человек запоминает все эти балетные движения, и потом может это воспроизвести, это как-то мне сложно, моему пониманию. В общем, редкая такая способность. И он этим занимался. Он в детской студии, прямо даже педагоги просили: «Вася, покажи, там все сделай, поставь». И он этим, уже когда подрос, конечно, не в 4 года. Вот они ходили с дочерью в детскую студию, потом занимались в балетной школе «Фуэте» оба.
Угу,
вот. Ну, и, в общем, продолжили обучение, сейчас уже втянулись вовсю. Теперь это их жизнь. Хотя, конечно, профессия, по моему мнению, балет – это очень тяжелая профессия.
Да, это...
Наверное, из всех театральных профессий самое тяжелое. То есть это адский труд с утра до вечера ежедневно. Люди, у которых нет выходных.
В общем-то, как и у музыкантов на самом деле. Вообще, вы уже сказали, да, что хороший музыкант, он может какую-то музыку услышать, а потом ее переложить на ноты. Вообще, насколько часто и насколько часто встречаются музыканты, которые этим могут заниматься? По слуху переписать партитуру, на слух ее точно передать?
Это часть, наверное, и дирижерской, и композиторской профессии, и есть такая профессия аранжировщик. Эти люди этим занимаются зачастую. Конечно, дирижеры не в виде основной деятельности, и композиторы тоже, они обычно пишут свою музыку, а дирижеры обычно ее воспроизводят. Но при необходимости, если надо какой-то момент, эпизод исправить, садятся люди, берут карандаш, бумагу нотную, и пишут это все. Или сейчас есть технологии, можно на компьютере это все набрать.
Насколько часто приходится вам или вашим коллегам из оркестра этим заниматься, восстанавливать партитуры просто по услышанной музыке?
Нет, у нас такой практики сейчас нет. Есть все в доступе. Сейчас с этим намного проще. Когда-то раньше, наверное, приходилось людям восстанавливать по памяти музыку, а сейчас все можно через интернет достать.
А вы этим занимались, в молодости, может, нет?
Да, у нас это когда обучение проходит, училище музыкальном, в консерватории, есть такие тренировки памяти, музыкальный диктант, тебе играют какой-то кусочек музыки, ты садишься и воспроизводишь это все.
То есть вы умеете, если надо, сядете, сделаете.
Что делать, конечно.
А вообще, мне интересно, мы так понимаем, что да, вы с 2020 года вы являетесь директором оркестра. Вообще, кто такой директор оркестра в Пермском театре оперы и балета? У нас нет конкретно художественного руководителя сейчас. У нас есть директор, да, театра оперы и балета, и есть руководители тех или иных подразделений. Есть руководитель хора, есть руководитель оркестра, балетные труппы и так далее. Вот кто такой директор оркестра? Вы что делаете? Шпыняете там? Наказываете, там,
человек,
двойки
который
ставите.
согласует с дирижерами и с руководством театра, с генеральным директором и с всеми остальными, значит, руководителями расписание оркестра работы. Человек, который инструменты может предоставить и должен, это моя работа, каждому музыканту, пригласить музыкантов, если у нас нет собственных таких музыкантов, обеспечить условия для работы, там где мы занимаемся, да, чем, собственно. Ну, расписание, оно очень, это большой объем работы. Угу. То есть, все это расписание на, сейчас у нас 109 человек в оркестре.
Вот. Прилично.
И так, чтобы занятость каждого этого человека была расписана ежедневная, нужно составлять и редактировать постоянно вот такие таблицы. Вот, собственно говоря, вот это основная деятельность. А плюс, конечно, договоренности с людьми, которые могут нам помочь чем-то обеспечить. Там, в частности, когда оркестр делает закупки каких-то инструментов или там, струн, расходных материалов для музыкальных инструментов. Или найти, пригласить музыкантов. Это, ну, вот такие договоренности.
А как ищут музыкантов? То есть я понимаю, что у нас, во-первых, весь оркестр не состоит исключительно из пермских специалистов. Да, есть ребята, кто учился, родился, женился здесь. Есть приглашенные. А как вы их находите? Есть где-то база какая-то? Музыкант такой-то нужен? Или как это вообще происходит?
К сожалению, нет такой базы, но учитывая вот мой, как вы перечислили сейчас мой опыт,
да,
в общем-то, довольно изрядный. Я профессионально работал уже с 91 года в этой специальности. Конечно, у меня очень большой круг знакомств во всей России, музыкантов. Многих очень знаю, с многими работал. Многие уже и не музыканты, тоже мои коллеги, директора там прочее. Вот на личных связях все это.
Но вы же находите, извините меня, конечно, вы взрослый мужчина, а вам нужны, вы находите еще и молодых артистов. Я видела, когда недавно смотрела «Бал Маскарад», мне было хорошо видно яму, и видно разного возраста музыканты и взрослые. Есть совсем прям, ну, хочется спросить, мальчика, мама знает, где ты? Ну, то есть совсем молодые. Как вы молодых-то находите? По консерваториям, ну, заявки?
Приходится ездить, да, и прослушивание мы устраиваем, вот, последнее прослушивание было в прошлом сезоне. Мы ездили в Екатеринбург, в Москву, в Петербург. Плюс я езжу сам на конкурсы, которые в оркестрах проводятся. Прихожу, слушаю, кто там есть. Ну, плюс со своими коллегами обсуждаю, опять же. Плюс есть конкурсы исполнительские, где, конечно, молодежь в основном принимает участие. Угу. Там, ну, если даже нет возможности поехать, это послушать запись, там можно
тоже
попросить.
Запись.
Или поговорить с теми, кто вот сейчас в жюри всех всероссийских конкурсов, все мои друзья сидят, все мои бывшие коллеги, с которыми я в Мариинке работал, в Ленинградской филармонии, в РНО. Вот я могу позвонить, с ними обсудить, в частности, что называется, какой материал там был на конкурсе, были ли перспективные люди. Ну, и вот уже исходя из их рекомендаций тоже иногда действую.
Угу. Нам нужно сейчас ненадолго прерваться, буквально на пару минут, но после них мы обязательно вернемся. Экспертный час на Пермском спутнике продолжается. В гостях у нас директор оркестра Пермского театра оперы и балета Дмитрий Зоркин. Дмитрий, мы продолжим наш разговор о музыке и музыкантах, собственно. Мне всегда было интересно, я понимаю, как подбирается и как находится музыка для опер и балета, да? Потому что это партитуры, они есть. То есть то, что происходит на сцене, то, что происходит в яме, это уже все написано. Или я ошибаюсь?
Зачастую, да, это уже все, этому материалу уже десятки и сотни лет, этой музыки, которую исполняют во всех театрах, собственно говоря. Это классическое искусство. Но это, конечно, не правило, есть и исключения. Вот, предположим, у нас скоро в театре большая премьера.
Ярославна?
Нет, пока еще. До Ярославны не дошло. Ярославны чуть попозже, в декабре. А вот сейчас, в октябре, у нас опера Пуленко «Человеческий голос», да, где будет Надежда Павлова блистать. Дирижирует наш замечательный дирижер Владимир Ткаченко. И к Пуленку, помимо того, что там Пуленко музыка, композитор московский Владимир Горлинский дописал вступление еще к этой опере и, как сказать, завершающую часть. Вот эти ноты мы получили только вчера. Сейчас вот как раз я после нашего интервью поеду в театр. Мы сядем с дирижером, будем решать все возможные трудности этой партитуры, что нам понадобится, какие инструменты дополнительно, какие музыканты. И мы будем уже, то есть, готовиться. Уже это финишная прямая. То есть, если Пуленко музыку мы здесь исполняли еще при Теодоре, саму оперу, это «Человеческий голос», вот, то вот в таком виде, в современной вот этой вот версии, помимо самой постановки, там еще добавляется, как я сказал, уже музыка Владимира Горлинского. Вот эта музыка вновь написанная, прямо только что появившаяся. И она должна каким-то образом вот нас, когда мы ее слушаем вначале, она нас должна подготовить к прослушиванию музыки Пуленко. А после окончания пуленковской вот оперы еще будет, по всей видимости, вот заключительная часть. Ну, как это уже у нас такой опыт был, когда мы ставили «Бартака», там такая же история тоже к музыке вот этой оперы «Замок герцога Синяя Борода». Композитором было дописано тоже интро и окончание. Угу. Ну, то есть, это вот такой метод современной режиссуры, наверное, не знаю. Добавить немножечко классики, чего-то свежего.
А в чем необходимость, ну вот давайте к «Человеческому голосу» вернемся, в чем была необходимость, ну, дописывать начало и конец? Это, там чего-то не хватает или это просто интерпретация?
Мне трудно судить. Дело в том, что, ну, определяет это все у нас то, что будет идти и в каком виде это все руководство. Вот. Моя задача – это просто исполнить и добиться того, чтобы это совершенно было исполнено.
А для оркестра есть вообще разница исполнять то, что они давно знают, ну, вот если брать, да, «Человеческий голос» Пуленко, и то, что вот сейчас, сегодня пришло свежеиспеченное? Или у них есть партитура, они играют, у них все хорошо?
Ну, конечно, каждый материал, надо оценить его сложность, посмотреть. Мы пока еще вот только ноты видели. Их еще надо собраться вместе поиграть, тогда можно будет вот эти подводные камни обнаружить. Может быть, что-то придется подсказать композитору, какие-то вещи. Может быть, он что-то поменяет. Может быть, наоборот, нас все устроит чрезвычайно. Всякое бывает. Но это работа такая. Принесли ноты, садимся, играем.
А вообще, вот мне интересно, есть ли какие-то музыкальные произведения, может, ваши любимые, которые, ну, исполняются всегда, везде, везде актуальны, везде хорошо смотрятся? Есть такие?
Да, конечно, море таких произведений. В любом жанре, и в симфоническом, и в оперном, и в балеты классические, мы же знаем это все. «Щелкунчик» тот же самый, если взять. Ну, это самое часто исполняемое, наверное, музыкальное произведение во всем мире.
Я больше интересно ваши любимые, то есть какие вам конкретно нравятся, и вы бы их исполняли как исполнитель в том числе, так постоянно, и бесконечно.
Ну, бесконечно ничего нельзя исполнять, это, как сказать, вызовет в конечном счете только отторжение. Надо, всего должно быть понемногу и в меру. А я лично с большой охотой всегда исполняю и те произведения, которые уже играл, и новое что-то мне интересно.
Да, то есть вы полиглот музыкальный.
Ну, нет, есть, конечно, свои у меня пристрастия, наверное, какие-то. Но я вот сейчас все больше с возрастом склоняюсь к тому, что мне зачастую даже не столько и поиграть интересно, сколько послушать, когда это вот я к этому какое-то имею отношение, пригласил каких-то музыкантов, там дирижер с ними поработал, и оценить вот то, что получается у нас. Вот это мне сейчас интереснее, скажем так.
А современная музыка нет?
Ну, приходилось мне достаточно много. Я работал в современной музыке. Когда я в Санкт-Петербургской филармонии работал, там, да он сейчас, наверное, этот, проходит фестиваль современной музыки от авангарда на наших дней.
Да,
и я ежегодно, и там музыка современных композиторов исполняется. И я там очень много поиграл. Это ежегодно, в течение 10 лет я там, в общем, современную музыку играл.
Буквально человек-оркестр Дмитрий Зоркин, да. Но нам сейчас надо прерваться на короткую паузу, после этого мы продолжим. Тебе может водички принести? Экспертный час на Пермском спутнике продолжается. В гостях у нас дирижер... Какой дирижер? Директор оркестра Пермского театра оперы и балета Дмитрий Зоркин. Вот уже в дирижеры записала. А вообще, Дмитрий, у вас не было идеи, ну, когда-нибудь, может быть, не сейчас, в районе ближе к пенсии, уйти в преподавание? Ну, вот потому что я знаю, очень часто музыканты или, музыканты уходят именно в преподавание в каких-то консерваториях или еще где-то. У вас были мысли какие-то подобные?
Ну, во-первых, я уже... преподавал, у меня опыт имеется достаточно такой на эту тему. В свое время в Петербурге я был педагогом училища Мусоргского. У меня был класс тромбона.
Этого нигде нет.
Да, ну, надо добавить, значит, если нет. От себя вот могу добавить. Преподавал я там несколько лет. У меня несколько учеников хороших есть. Вот сейчас вот скоро в Петербурге 4-го. Числа концерт памяти моего профессора Виктора Васильевича Сумеркина. Там будут играть и ребята, которые непосредственно у него занимались, и те, которые сейчас уже вот это поколение выросло. В частности, вот там мой ученик один будет играть. Вот. Потом класс ансамбля я вел. Это вообще отдельная история. Я по ансамблю сам когда-то... В общем, занимался с выдающимися педагогами. Виталий Михайлович Буйновский, профессор, был руководителем нашего ансамбля художественным. В Италии мы с ребятами учились у профессора Хёльцела по ансамблю. То есть, ну, это мой конек, можно сказать, ансамблевое преподавание. И была, в общем, такая практика у меня довольно обширная. И просто ребята, вот я когда приехал в Пермь, много ребят просто приходили, просили, чтобы я с ними занимался. Я, конечно, это делал бескорыстно. Просто если есть возможность помочь, если есть время, почему нет. Сейчас у меня, к сожалению, занятость очень обширная. А что касается ближе к пенсии, то я уже пенсионер. У нас же духовики, у нас вредная работа. 25 лет стаж, и у меня уже давно позади. Профессиональный, поэтому.
Но попозже, то есть сейчас вы еще молоды, можете активно работать с оркестром, ну, к примеру, лет через 10-15.
Да, нет, но с этим на самом деле лучше не затягивать. Если преподавать, то надо начинать, когда уже сформировалось собственное отношение вот к игре на инструменте, в частности, к музыке, надо начинать. Потому что чем больше вот эта практика, опыт преподавания именно, тем как бы результативнее это все будет. Мой профессор, он уникальный человек в нашем мире музыкальном. Его все знают, не только в России. К нему приезжали ребята учиться из-за границы, голландцы, там, не знаю, латиноамериканцы, многие, там, я сейчас всех не вспомню, из Азии тоже, вьетнамец был у него учился, ну, много-много ребят приезжало, его везде хорошо знают, так вот он начал преподавать в 18 лет. К тому времени, когда я с ним познакомился, у него уже был стаж почти 40 лет преподавания, естественно,
это прилично.
Опыт, да, колоссальнейший. Поэтому преподавание тоже такая штука. Затягивать не нужно с этим. Если есть желание преподавать, то надо преподавать.
А вот смотрите, у меня еще есть вопрос такой. А вообще есть ли... Ну, как готовить оркестр к премьерам? Я знаю, что в этом году у Театра оперы и балета несколько таких. И «Человеческий голос», «Ярославна», говорят, какая-то очень максимально сложная во всех ее вариациях на тему, да, что в балете, что в хоровом, что в оркестровом, да, исполнении. А как вы готовите оркестр к премьерам? Я понимаю, что, да, у вас есть партитура, вы ее разучиваете. А психологически как подготовить людей, им надо садиться, играть примеру, их оценивают и критики, и люди, и кто-то освистать может, знаете ли, и помидором, ну, помидоры, слава богу, не кидают, но тем не менее.
Знаете, Катерина, музыканты в оркестре, они немножечко, ну, в другой здесь роли пребывают, то есть... Им не приходится волноваться за вот эти вещи, там, как сказать, будет ли иметь успех сама постановка или нет. Им достаточно работы вот в освоении своего материала для того, чтобы, как сказать, все это время до подготовки к премьере, до премьеры занять именно этим. То есть... Рефлексия на тему, а как мы будем играть, а получится ли у нас... Нету на это времени просто, да. И процесс-то действительно сложный, всегда подготовка к премьере – это самый напряженный момент вообще в театральной работе. То есть, это и график репетиционный, и самоподготовка, и изучение партий, и, в общем, ну, и каждое произведение, оно же ставит немного свои задачи, да, то есть, там в нем надо быть... достаточно осведомленным в самом материале, прежде чем сядут все вместе играть. Вот, поэтому...
Я просто пытаюсь понять, как справляться, вот их 103 человека, они все разные, это же не просто там оркестр, единый организм, да, он должен быть таким, но все равно все разные люди, и у всех свои какие-то в голове тараканы, может быть, и не тараканы, не знаю, то есть у всех свой уровень подготовки, свои моральные какие-то качества определенные, боятся они, не боятся, или они слишком уже высокого уровня специалисты, чтобы бояться?
Ну, нет, конечно же, любой человек, музыкант, выходя на сцену особенно, испытывает, конечно, какое-то такое волнение, и оно нужно. Без него, если ты ничего не ощущаешь, нечего делать на сцене. Но это волнение, во-первых, оно должно переходить, как сказать, вот его... Эта энергия должна в энергию творческую переходить. Собственно, ради этого и достигается вот эта слаженность репетициями. Чтобы в нужный момент включилась вот эта сублимация, да, вот этой энергии волнения там и прочего в творческую вот эту энергию.
Хорошо, но мы сейчас там, да, есть премьеры оперные и так далее, но вот как быть с концертами? Потому что есть мнение, что вот артисты растут исключительно... Во время концертов своих. Вот, если это касаться оркестра, я знаю, у вас бывают исключительно концерты оркестра, что в филармонии «Триумф», что в самом театре. Здесь как, правда ли, что оркестр растет вот только тогда, когда у них исключительно сольный концерт, и им нечем прикрыться ни голосами певцов, ни чем-то еще?
Нет, считаю, что это не обязательно. Конечно, в этом есть доля истины. То есть, подготовить оркестровую программу, когда публика приходит, и все внимание исключительно сосредоточено на том, как люди вот музыку делают, они не смотрят на сцену в этот момент, ну, в смысле, на действие,
ну,
на какое-то.
Ну, да, там его нет.
Они смотрят на самих музыкантов только и на то, что они и как делают, и слушают. Конечно, тут сосредоточенность больше, соответственно, как бы, ну, и люди понимают, что ответственность у них больше. Но в театре... Поскольку материал чаще меняется, допустим, вот в филармонии практика в оркестре, как там неделя идет репетиции, потом пару концертов, новая программа. А в театре у нас же постоянно идет репертуар. То есть, балеты, оперы наши там и какие-то там уже спектакли такие, которые много раз идут. И надо вот совмещать подготовку к тем программам, которые у тебя сольные там пойдут или там какие-то концерты. С вот этим репертуаром. То есть, тебя это еще больше... То есть, у тебя нет возможности только готовиться к одному концерту, а ты должен быть готов... Вот сейчас ты утром порепетировал балет, потом вечером пошел, значит, поиграл оперу, а на следующий день у тебя репетиция к концерту. И все это в тебе должно сочетаться, и ты должен быть, как сказать, перманентно готов.
А как музыкант это в голове складывает? То есть, ты как будто бы читаешь 5 книг одновременно, но это же невозможно, ты потом начинаешь смешивать сюжеты. Как у музыканта это в голове работает?
Поэтому, понимая это, что это тяжело, я в свое время был одним из инициаторов того, чтобы у нас люди не выгорали, надо увеличивать состав оркестра, потому что надо вспомнить, что еще там, не знаю, несколько лет назад у нас меньше 70 человек работало.
Это правда.
И эти одни и те же люди, когда они вынуждены в таком режиме нон-стоп работать, происходит выгорание элементарное. То есть человеку становится это все скучно, неинтересно, он устает от этого, и ему хочется просто избавиться от всего, бросить это и все.
Это сказывается и на качестве работы, я так полагаю.
И в первую очередь это и сказывается, да, на качестве исполнения. Но не может оркестр замученный играть так же, как вот люди, которые, у которых есть время подышать, погулять вот в лесу, там, не знаю, поиграть со своими детьми, там, почитать книгу. Там. Вот это разные два будут музыканта. Вот поэтому, как сказать, этим занимаемся. Набираем людей по возможности. Хотя, конечно, есть тут большие сейчас проблемы с тем, что у нас уже сейчас уровень вообще вот этого всего преподавания, конечно, за последние годы изменился.
Вы имеете
не в лучшую
в
сторону.
Стране.
Да, и очень сложно людей набрать. То есть, если есть какие-то маломальские ребята хорошие, молодые, вот, которых мы тоже отыскиваем, но если они что-то из себя представляют, они четко себе рисуют картину своего будущего.
Москва,
так что,
Питер,
да, я хочу работать
Европа.
В Большом театре, я хочу там, да, уехать за границу. С этим сложнее, но это все решается. Пока что, как сказать, материальный вопрос, он, конечно, важный, но во главе угла вот именно найти этих ребят. И поскольку у нас сейчас в Перми вот только сейчас...
Задумались о консерватории.
Да, да, да. Нет, ну не консерватория. У нас сейчас строится школа, да, вот это вот полного цикла. Дай бог это даст через какое-то время тот результат, что мы сможем уже в Перми здесь воспитывать смену нашим музыкантам. Тогда будет все проще. Пока что, конечно, работа ведется в направлении поиска непрестанно, потому что, ну, ротация, люди уходят, приходят, жизнь это все время надо идти, как сказать, в ногу.
Да, просеивать буквально, золото мыть в реках и водах, в темных.
Песчинки эти искать.
Да.
Да.
У нас заканчивается время нашего эфира. В гостях у нас был Дмитрий Зоркин, директор оркестра Пермского театра оперы и балета, концертмейстер. Спасибо, Дмитрий, что вы нашли для нас время. Будем следить тогда и придем обязательно на премьеру. Хотим поглядеть, как это выглядит.
Спасибо, Катерина. Всего доброго.